вероятность террористических актов со стороны киевского режима, она увеличивается по мере успехов наших войск. Запад руками киевского режима, который руками тех или иных своих спецслужб осуществляет террористическую деятельность на территории России. У англосаксов есть такая поговорка: зачем самому лаять, если собака есть? Зеленский хочет нравиться и хочет, чтобы мир его любил. Велосипед едет его, пока он воюет, пока он крутит военные педали. Опасности ядерной войны не существует. Воссоединение русского народа не будет усыпано цветами и лепестками роз. Мы правы, и нам все равно. Украина сегодня не самостоятельное образование. Это очевидно.
Здравствуйте. Это программа «Справедливости ради». Я Владислав Павлов. Эта неделя фактически началась в субботу, 8 октября, когда был совершен теракт на Крымском мосту. Затем последовал жесткий ответ России, внезапный скоротечный такой саммит G7, голосование на Генеральной Ассамблее ООН по поводу непринятия результатов референдумов. Все эти и еще другие события мы сегодня обсуждаем с нашим экспертом. У нас в студии Николай Стариков, писатель, публицист.
Здравствуйте, Николай Викторович.
Здравствуйте.
Но фактически ФСБ доложило, что была прослежена цепочка. За терактом стоит Главное разведуправление Министерства обороны Украины. И, помимо прочего, принимали участие в подготовке и проведении теракта еще граждане других государств. Как реагировать нам в этой ситуации?
Разведка — это руки, мозг принятия решений — это Киев, это киевский режим нынешний. Но и он-то в принятии решений не самостоятелен, как бы нас не пытались убедить в обратном статьи в американской прессе. Мол, Зеленский, руководство само принимает решение убить Дарью Дугину, взорвать взрывчатку на Крымском мосту. Давайте не будем в это верить, не будем вестись на поводу вот таких вот статей. Запад руками киевского режима, который руками тех или иных своих спецслужб осуществляет террористическую деятельность на территории России. Вот так это будет правильно назвать.
Николай Ильич, некоторые наблюдатели, там, эксперты, комментаторы и так далее говорят, что появившиеся публикации о том, что Дарью Дугину убили украинцы, это было такое ай-яй-яй. Из-за океана украинцам не надо вести террористическую деятельность. И мы получаем Крымский мост, мы получаем выявление ячеек в некоторых регионах нашей страны, в том числе в Подмосковье, с этими иглами.
Собственно говоря, терроризм когда-то был изобретен как средство воздействия одного государства на другое. Активно используют терроризм именно англосаксонские страны. Вспомним запрещенный в России ИГИЛ. До этого вспомним забытый уже бренд Аль-Каида, который тоже фактически спонсировался и организовывался западными разведками. Давайте вспомним террористическое подполье на нашем Кавказе, которое прямо финансировалось из-за границы. Итак, вы знаете, с вами можем уйти в глубину, в события царской России, где точно так же террористические организации все имели пуповину за границей. В этом смысле ничего удивительного нет. Удивительно, слепота международного сообщества. Да и она тоже, наверное, у нас уже не вызывает никакого удивления. Но ведь взрывчатку, как стало понятно из сообщений нашего ФСБ, вывезли во время так называемой зерновой сделки. То есть нам рассказывали про голодающих Африки, зерно поехало в Европу, а потом с этого корабля где-то, в Болгарии сгрузили взрывчатку, прогнали ее через несколько границ, таким образом легализовали груз, совершили этот теракт. Вероятность террористических актов со стороны киевского режима, она увеличивается по мере успехов наших войск. Вот мне кажется, эту вещь мы с вами должны понимать.
То есть это вот такая зависимость: успехи наших войск, усиление террористической деятельности.
Безусловно, потому что любые террористические акты, как говорится, в кавычках возьмем слово «классика». Взорвали бомбу в людном месте. Да, там. Иглы – это, возможно, покушение на руководство государства. Да. Иглы – это, нашим зрителям, это переносные зенитно-ракетные комплексы, кои там раздавали всем и перенасыщили ВСУ сверх всякой меры. Либо это попытка, возможная, сбить гражданский самолет. Там уже не важно, кто сидит. Вот такая акция устрашения. Но такие акции всегда в мире воспринимаются, отрицательно. Любой нормальный человек представляет себя летящим мирно в самолете, и происходит такая злодейская акция. Или передвигается в метро, или еще что-то. Поэтому Любое государство, которое хочет вызывать симпатии, а Зеленский хочет нравиться и хочет, чтобы мир его любил и его режим поддерживал, он будет такие методы использовать как крайнее средство. Вот именно поэтому они открещиваются от, я имею в виду киевский режим, от убийства Дарьи Дугиной. Потому что, ну, очевидно, что ничего, кроме порицания, в мировом масштабе им это не принесет. Именно поэтому они даже открещиваются от взрывов на Крымском мосту, выдумывая нелепые версии, и нам это совершенно очевидно, о каких-то противоречиях внутри российской элиты. Но таких противоречий нет, в таком масштабе никогда не было, и уж ни один здравомыслящий российский гражданин не будет пытаться наносить своей стране такой ущерб. То есть это просто бред.
Ну, они как-то вот этот штамп взяли, да, там на Донбассе сами себя обстреливают. Крымский мост мы сами, сейчас вот по Белгороду чего-то вдруг решили сами пострелять. А ничего умнее не придумывают, но там есть какие-то такие продвинутые ребята, я бы сказал, да, которые в основном живут в Таллине, и говорят, надо объявить Россию государством-террористом. Мы не объявляем Украину государственным террористом.
Кстати, зря.
А что это
кстати,
даст?
Кстати, зря не объявляем Украину государственным террористом. Я не юрист, но думаю, что определенные юридические возможности и уж точно юридическую ясность нам бы это дало. Что касается Эстонии. Ну, у англосаксов есть такая поговорка. Зачем самому лаять, если собака есть? Поэтому вот Эстония, Латвия, Литва... При всем, может быть, уважении к истории этих народов. Там. Ну, я, например, в Эстонии, будучи школьником, на хуторе жил, поэтому у меня теплые воспоминания. Но это не государство, которое само что-то там решает. Это служба, получающая распоряжения и реализующая их. И поэтому министр иностранных дел Эстонии, который себя не воспринимает министром иностранных дел, в момент террористического акта радостно поздравляет спецслужбы, пусть и дружественной ему и его стране государству, но все-таки ну, не может дипломат радоваться террористическому акту.
Ну, как выясняется, может.
Ну, значит, он не дипломат. Он просто служака. Пришла указявка, вырази радость, написал. Пришла указявка, давайте вы соберите то, что вы называете в Эстонии парламентом, и попытайтесь позондировать почву, а вот как Россия отреагирует, как отреагирует там, Китай, Индия, если мы вот так, ну, они, понятно, примут решение о признании России террористическим государством. То есть это все элементы попыток давления на Россию и зондирования позиций других государств.
Ну, есть государства, которые действительно принимают решения, да, могут себе это позволить и так далее. И после нашего ответа, значит, Зеленский срочно там просит собрать G7, они собираются. Я несколько раз внимательно перечитал заявление после этого G7. Чего они сказали? Чего они нового? Где-то они серьезно там решили поддержать или что-то высказать. Ну, такое ощущение, что вот хочешь, чтобы мы собрались? Да, мы собрались. Ты хочешь, чтобы мы что-то сказали? Нам нечего сказать.
А вот здесь главный вопрос, кто мы? Раз уж мы начали вспоминать англосаксонские всякие поговорки, у них есть ну, еще одна поговорка, которая говорит о шляпе. То есть, какую шляпу ты в тот момент одел, ты тот и есть. То есть, поменял шляпу, и ты вроде как бы, как будто стал другим. Так вот, смотрите, сколько у них шляп. Первая шляпа – большая семерка. Второе – НАТО. Третье – ЕС. По сути, ну, с небольшими, там сказать, какими-то, с небольшим гарниром, это все одно и то же блюдо. Так вот, они собирают, одевают какую-то шляпу. Вот мы сейчас G7, все, мы собрались, Зеленский выступил, мы что-то там сказали. Так, меняем шляпу, давайте одеваем эту, теперь мы НАТО стали. Ну, по сути, решения одни и те же. Иногда путаются. И выступает Боррель, тоже, кстати, глава дипломатии, говорит, военная помощь ЕС в пути. Я, может, что-то пропустил, когда ЕС стал военным блоком. Нет, вот я понимаю, там есть Франция, держава, да, член Совета Безопасности ООН. Франция оказывает кому-то военную помощь. Она мне может не нравиться, я могу быть возмущен, но я понимаю, что это Франция и военная помощь. Есть Соединенные Штаты, тоже мне это не нравится, я возмущен, но я это понимаю. А когда Европейский Союз, то есть какое-то объединение, оказывает военную помощь. Ну, тогда уберите ЕС, напишите НАТО. НАТО плюс там еще кто-то, там минус кто-то. Вот есть военный блок. Зачем вы военную помощь оказываете в виде ЕС? А потому что они шляпы не успевают менять.
Ну, если уж они остались в шляпе НАТО, то Столтенберг сказал, что фактически Украина уже в НАТО. Более того, на следующей неделе они собираются, значит, провести какую-то серьезную встречу по перевооружению и не просто армии украинской, да, но и украинской промышленности перевод на натовские стандарты, на выпуск там западного оружия. Пока, я так понимаю, ПВО используется еще советских времен, поэтому Зеленский говорит, дайте нам новые ПВО, дайте нам новые ПВО, закройте наше небо. Ну, во-первых, что им это даст?
Вот,
а во-вторых, дадут ли?
К тому, что сейчас НАТО заявило о перевооружении украинской промышленности, надо относиться еще более внимательно. Объясню, в чем здесь, на мой взгляд, опасность. Дело даже не в том, что они привезут туда какие-нибудь станки, поменяют какие-то параметры. Они создают некую информационную оболочку для своих дальнейших действий. Что это значит? Они перестроили ВПК. Это они, значит, поставили туда, ну, все, что надо поставить. Для чего? Спрашиваем себе. Для того, чтобы они снаряды производили? Ну да, но снаряды они сейчас возят в больших количествах, пока нехватки-то нет. Они попытаются имитировать создание ядерного оружия на Украине. Вот в чем опасность. То есть некие институты, ученые сели в каком-то подземелье, и вот НАТО им помогло, им не хватало двух пробирок и трех пакетиков, теперь у них есть 5 пакетиков и 3 пробирки, и вот уже эти смелые украинские ученые создали что-то пока еще несовершенное, но уже то, что может называться грязной или еще какой-то бомбой. Вот о чем идет речь.
Ну, Зеленский же заявлял об этом в 2021 году, и это в том числе стало поводом к началу специальной военной операции.
Ну, теперь специальная военная операция идет, а Зеленский скажет, вот нам наши коллеги помогли, и у нас теперь есть ядерное оружие. И если Россия не сделает то-то, то-то и то-то, то я, Зеленский, ни НАТО, ни Соединенные Штаты Америки, ни Урсула фон дер Ляйен, ни черт в ступе, а я, Зеленский, его применю.
Николай Николаевич, я все время думал, что ядерный клуб — это такая закрытая история, куда очень неохотно кого-то пускают.
Так в этом и штука. Запад передаст определенные технологии, поможет создать что-то, что будет бомба, но не совсем бомба, что нельзя будет сказать, что они, ну, грубо говоря, взяли свое ядерное устройство или ракету и передали. А потом скажут, а мы ничего сделать не можем. Это вот Зеленский. И обратите внимание, что начали сейчас говорить западные лидеры. Макрон как-то не в унисон со всеми сказал, что если Путин применит оружие по Украине, то это, в общем, нас как бы не касается. Но сегодня Рейтерс другую важную информацию дал. Значит, слово «первым» пропадает в риторике Запада. Они раньше говорили, что если Россия первым применит, Путин сказал, Лавров сказал, мы с вами тоже несли посильную информационную лепту в это. То есть Россия сказала, мы не будем применять первыми ядерное оружие. И вот Рейтерс сообщает, слово «первым» пропадает. При применении Россией ядерного оружия НАТО, значит, ответит полностью «да-да-да-да-да-да-да». И теперь представляем себе ситуацию. Как бы состоялось это фальшивое перевооружение, как бы украинские ученые изобрели, а на самом деле получили. А дальше Зеленский сначала заявляет, а потом применяет имеющуюся у него одну корявую бомбу.
Где?
Где-нибудь, неважно где, по Донбассу, ему-то все равно. Он же будет в Львове жить или даже в Лондоне. Вот он применил. И что должна сделать Россия? В ответ применить ядерное оружие против кого? Против людей, которых мы пришли освобождать? Нет. Не применяешь. Тебя ставят в очень сложное положение, потому что общественное мнение России говорит, подождите, это как это? Нас бьют, а мы... Понимаете, какая игра? С одной стороны, спровоцировать то, что потом можно будет вызвать, назвать как преступление России, заклеймить и, значит, перестроить ООН и попытаться полнейшую международную изоляцию сделать. А с другой стороны, переложить всю ответственность на Зеленского. Он уже смертник, как говорится. Какая разница? Все. И вот эти статьи о том, что киевский режим что-то делает, не согласовав, это же вот первые кирпичики, первые, не знаю, что там, паркетинки, вот в это вот страшное потенциальное движение в сторону такой атомной провокации. Они постоянно меняют форму ее. Сначала они говорили, что Путин применит ядерное оружие на Украине, исходя из того, что мы якобы слабые и никак по-другому войну выиграть. Ну да, ничего нам не остается. Да? эту провокацию отыграли. Россия показала свои возможности и покажет в ближайшее время, поэтому вся эта тема уйдет. То есть провокация, о которой мы говорили, она не состоялась, она могла быть на фоне, когда украинская армия наступает. Для этого и надо, кстати, наступать. Россия как бы теснима, и вот в этот момент они сами взрывают какую-нибудь бомбу и говорят, что это сделали мы. Ну так, сейчас без подробностей. Теперь так невозможно. Давайте по-другому, говорят они. Мы даем Зеленскому. Даже Зеленский может, как сказать, ему вот передали какое-то устройство, оно где-то лежит. А на самом деле сами англосаксы возьмут второе такое же и где-нибудь взорвут. И что? То есть там нужно понимать, что речь идет о бесчеловечных провокациях. А после того, как они взорвали Северный поток, Северный первый, второй, ну, сказать, что они что-то не могут, исходя из там, каких-то там ценностей, смыслов, да все они могут сделать. Поэтому надо понимать очень опасную ситуацию, когда западные противники будут осуществлять провокации. Поэтому, еще раз повторю, опасности ядерной войны не существует. Ее нет. Запад не будет воевать с Россией ядерным оружием, потому что он получит ответку. Россия не собирается первой применять ядерное оружие, это тоже факт. Но существует огромная опасность применения ядерного оружия под каким-то соусом в виде провокации. Вот это реальная опасность.
Ну вот, если уж мы заговорили, да, о попытках, еще одних попытках изолировать Россию, то голосование по итогам референдума в Генеральной Ассамблее, он показал, что ну, 5 стран против, 35 воздержались. И тот же Боррель говорит, не нравится мне, как Генассамблея проголосовала. Ну, получается, что изоляции нет. И нашу позицию как минимум поддерживают или придерживаются нейтрального статуса. Причем те страны, население которых ну, гораздо больше, чем население там, Европы или Соединенных Штатов.
Я сейчас, может, скажу крамольную вещь. Мне все равно, как другие страны голосовали в Совете Безопасности ООН. Объясню почему. Потому что воссоединение русского народа не будет усыпано цветами и лепестками роз. В любом случае будут противники, эти противники могущественные, и они будут давить на другие страны для того, чтобы было международное осуждение. Это первое. Второе. Именно поэтому американцы заблокировали российское предложение о том, чтобы голосование по этому вопросу было тайным. Мы предложили, давайте тайно голосовать. Американцы сказали, нет, мы хотим видеть, как что? Каждый, кто что сказал. Да? Поэтому мы имеем такие итоги. Но нам все равно. Опять-таки объясню свою позицию. Почему? Ну, потому что воссоединение народа не может зависеть от мнения других народов. Ну, правда. Мы уважаем другие народы, но мы не можем свое воссоединение ставить в зависимость от того, что они об этом скажут. Вот если я хочу жениться на какой-то женщине, мне, конечно, мнение моих соседей по лестничной клетке уважаемо, но я его не буду принимать во внимание, если я хочу жениться на этой женщине. Понимаете, да? Вот. Другое дело, там мама, папа, теща, но это и есть народ. А вот соседи по лестничной клетке, ну, думайте там, что хотите. Как сказать, дело ваше. Это раз. Второе. Когда мы говорим о воссоединении, о включении, возвращении территории в состав России, то мы сталкиваемся с главным противоречием, которое есть в так называемом международном праве. Это, с одной стороны, право нации на самоопределение, которое декларируется еще с 14 пунктов Вильсона с 1918 года, американского президента, кстати, Вудро Вильсона. А с другой стороны, с территориальной целостностью государств. Эти два принципа противоречат друг другу на 100%. Как их применять, никто не знает. Нигде методика или какие-то принципы не описаны. Поэтому каждый раз международное сообщество жонглирует этими принципами, доставая то, что в данный момент кому-то нравится или кому-то не нравится. Поэтому нет никаких принципов, на которых можно или нельзя отделяться. Они очень туманны и расплывчаты.
Но вот есть прецеденты, все. Когда наш президент говорит, ну, господа, почему Косово можно, а Донбассу нельзя, тут прецедентное право почему-то не работает.
Нет, они отвечают, потому что это Косово, а это Донбасс. И все. Как бы и любому немцу, французу, это очевидно, что да, это вообще огромная разница. А можно достать Израиль или еще что-то. То есть нет никаких стандартов. В чем смысл? Но если в двух словах вот этих западных теорий, когда можно отделяться, а когда нет, они говорят о том, что если часть народа или народ, или люди какой-то национальности не могут реализовать свои базовые права в составе какого-то государства, то тогда по справедливости вроде у них возникает право отделения. А теперь давайте посмотрим с этой точки зрения на то, что было на Украине. Есть решение Конституционного суда Украины, которое говорит, что никаких русских на территории Украины не существует. Это политический конструкт. А значит, они не имеют никаких политических прав, им не надо давать возможность изучать родной русский язык, их нет. Дальше было выступление Зеленского летом 2021 года, когда он на русском языке, он тогда его еще не забыл, в рамках пропагандистского канала «Дом» обратился к жителям Донбасса, ну, я думаю, многие видели или почти все видели это выступление, и сказал примерно следующее, что если вы с России чувствуете себя русским, русский Донбасс, то вам не надо оставаться на Украине. Уезжайте в Россию, сказал он, уезжайте. Так что ж получилось? Русские не имеют права в украинском государстве реализоваться. Их по решению этого государства вообще нет.
Ну, так русские, они и ушли.
Они послушали Зеленского. Только они ушли с территории. Вот произошло как раз то, что описывают эти западные теории сецессии, и что они сейчас не хотят замечать. Базовые вещи. Изучать русский язык, слушать русскую музыку, говорить на русском языке, дать возможность детям обучаться на... Ну, то есть базовейшие вещи. Поэтому мы правы, и нам все равно, кто и как голосует ООН. Вот совсем все равно. Мы должны быть убеждены в своей правоте.
Ну, это безусловно так, но тем не менее у нас, слава богу, свободу слова никто не отменял, поэтому есть разные точки зрения, да. Мы наконец-то действительно по-настоящему ответили, но для этого нужно было дождаться теракта на Крымском мосту. Кто-то говорит, что, ну, может быть, Крымский мост тоже был, конечно, определенной такой точкой, но после того видео, которое из Купинска азовцы выложили, просто убивая мирных людей, да, ну, уже невозможно было терпеть. Кто-то говорит, не надо было, надо еще подождать. Вот на ваш взгляд, мы эту специальную военную операцию ведем правильно, и что изменит назначение человека, который теперь отвечает персонально, я имею в виду Сергея Владимировича Суровикина, который возглавил специальную военную операцию с военной точки зрения?
Знаете, не будучи военным экспертом, с одной стороны, и не получая всей полноты информации, как получает высшее руководство страны, ну и высшее военное руководство страны, очень легко делать какие-то заявления. Я не знаю, как надо вести операцию. Ну, правда, я не военный, я не знаю. Я знаю, каких целей надо достигнуть и каких целей хотелось бы достигнуть. А дальше мы опять сталкиваемся с ситуацией, есть цели и есть средства. И они должны друг с другом совпадать. Ну, приведу исторический пример. 1941 год, конец, декабрь, контрнаступление под Москвой. Немцы бегут. Приказ Гитлера «Ни шагу назад», для тех, кто не знает, он его отдал на 9 месяцев раньше, чем Сталин. Сталин в Сталинграде в августе 1942 года, а Гитлер в декабре 1941 года. Останавливает немецкие войска, но они все равно бегут, как-то там удержали фронт. И в этот момент у товарища Сталина возникает ощущение, что с немецкой армией сейчас произойдет то, что произошло с армией Наполеона. Вот как они пошли, потом побежали, дальше потеряли боеспособность, тяжелое вооружение – и все. И превратились в кучу оборванцев, которые потом ноги-то, ну, почти не унесла из России, по большому счету. И товарищ Сталин дает приказ наступать везде. И дальше случается наступление, кстати, под Харьковом в мае 1942 года.
Безуспешное.
Когда нас окружают, громят, и немцы, ликвидировав огромную группу нашей армии, получают возможность резким рывком выйти к Сталинграду, и вот начинается как бы... Вот что это такое. Сталин, конечно же, хотел войну закончить в 1942 году. И ему казалось, что для этого есть все основания. Но материально, может быть, даже еще ментально, наша армия не была готова разгромить гитлеровцев. И поэтому потребовался еще 1942, 1943, 1944. Поэтому сначала нужно знать это, насколько цели совпадают со средствами.
Ну вот по поводу совпадения, Николай Викторович, не как военного, да, эксперта, я понимаю, просто как аналитика, как человек, понимающий, о чем идет речь, достаточно ли средств специальной военной операции? Или она должна перерасти, да, там, быть переназначенной в контртеррористическую? Это же другой совершенно, да, вопрос. И другие возможности, и другие ресурсы у нас будут задействованы в этом случае.
Ну, мне кажется, что частичная мобилизация, объявленная в нашей стране, на этот вопрос уже дала ответ. Специальная военная операция осуществлялась специальными военными силами в виде контрактников, то есть небольшими силами. Очевидно, что мы перешли уже к другой фазе решения этих задач.
На ваш взгляд, вот то, что произошло, то, что происходит сейчас, с учетом внешнеполитических обстоятельств, да, ну, я имею в виду, там, можно там доверять, не доверять, но некий неназванный источник в Белом доме сказал, что Байден якобы позвонил Зеленскому и сказал, если ты будешь говорить, что дайте, дайте, недостаточно, недостаточно, давать будем меньше. Ты нас дискредитируешь такими заявлениями. С другой стороны, есть ну, объективные вещи, как, например, там, осенне-зимний период, да, когда ну, немножко, понятно, все будет по-другому. Вот, на ваш взгляд, в ближайшей перспективе, как будет развиваться ситуация, и что в этой ситуации будет играть нам на руку, а что будет играть против нас?
Опять-таки, не будучи военным экспертом, я хотел бы сказать, как хотелось бы, чтобы развивалась ситуация. Да вот, пожелание, что ли, так сказать. Мне кажется, что без военного разгрома сил киевского режима обойтись невозможно. Поэтому хотелось бы, чтобы в максимально возможные короткие сроки, может быть, через несколько месяцев, может быть, как-то чуть-чуть по-другому, наша доблестная армия, подготовившись к этому вопросу, осуществила этот самый разгром. После чего, не имея возможности больше оказывать военного сопротивления, киевский режим стал бы режимом львовским, потом варшавским, а затем и лондонским, как ему и должно быть. Но вот здесь вернемся в первую часть нашего разговора. И здесь возникнет огромная опасность атомной провокации со стороны Запада и его киевских марионеток. Но это, как говорится, уже другой вопрос. То есть этим должны заниматься другие люди, купированием этой информационной провокации. Заранее все это вытаскивая, как мы делали в Сирии с белыми касками, да, как мы сейчас смогли остановить вот этот вал западных публикаций, а то, что Путин вот-вот, он применит ядерное... Нет, вот точно так же удастся, я уверен, лишить Запада возможности осуществить эту провокацию. Но без военного разгрома сил киевского режима, без того, что называлось в самом начале у нас демилитаризацией, любая передышка будет просто перерывом перед следующей войной. Ну вот, вот это просто надо понимать. Не потому что я кровожадный. Украина сегодня не самостоятельное образование. Это очевидно. Оно не самостоятельно политически. Оно не самостоятельно финансово. То есть это вот прям прикладная история. Каждый месяц примерно 3,5 миллиарда долларов Украина должна откуда-то достать, потому что налоги все уменьшаются, падение экономики там 35%, оно будет нарастать. Ну, как можно работать, когда у вас электричества нет? Ну, мы говорим, что германская промышленность куда-то переедет, а украинская, ну, скорее в небытие переедет. Ну то, ситуация то же самое. Если нет стабильного снабжения всем, чем надо снабжаться, чтобы вы что-то производили, ну так какая будет работа? То есть налоги все сокращаются, доходы бюджета все сокращаются, и все более возрастают кредиты и подачки со стороны Запада. Сегодня это уже примерно там больше половины украинского бюджета. И это будет только нарастать. Поэтому даже если бы там какой-нибудь вдруг великий миротворец возглавил бы киевский режим как-то, или Зеленский бы ночью там получил кровавого мальчика в глазах и с утра бы захотел заключить мир, он не может это сделать. Потому что ему просто не дадут деньги, и на следующий же месяц армия, служащие это не получат денег. Это велосипед едет его, пока он воюет, пока он крутит военные педали. Если он только попытается остановить, все, конец. Собственно говоря, ему об этом прямым текстом намекал товарищ Столтенберг. Он что сказал? Если Украина перестанет воевать, Украина исчезнет. Он именно это говорил. То есть, пока вы воюете, мы вас поддерживаем. Как только прекратите воевать, все, вы рухнете. Более того, они потребуют деньги вернуть. Понятно, что никто им не даст денег, но... То есть, я хочу подчеркнуть, что... Вести переговоры с Зеленским о чем-то бессмысленно по причинам того, что он не самостоятелен, и потому что единственный смысл, единственный заработок его государства – это война. Ну, это, знаете, как викинги когда-то. Они жили только грабежом. Вот убедить их не воевать можно было только военным поражением или тем, что кто-то платит им деньги, и они вот сидят где-то там, пируют и просто так получают деньги, собственно говоря, там, Византийской империи, так потом и сделали. Вот о чем речь. Поэтому военный разгром военной машины киевского режима. Это единственный, кратчайший, но, конечно, сложный путь к заключению мира.
Спасибо большое, Николай Викторович. Я напоминаю, что у нас сегодня в гостях был Николай Стариков, писатель, публицист, член Центрального совета партии «Справедливая Россия. Патриоты за правду». Это программа «Справедливости ради». Подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии, спорьте, соглашайтесь, не соглашайтесь и будьте здоровы. We'll be right back.